«Лютеранская волна».
Добрый день, друзья! С вами «Лютеранская волна», разговор с людьми о людях и для людей. И пусть у вас сегодня на сердце будет так же светло и тепло, как сегодня в Петербурге. Да? Такое иногда бывает. Сегодня в студии с вами ведущий викарий Северо-Западного пробства Евангелической Лютеранской Церкви России Алексей Колосов и наш собеседник Михаил Михайлович Фатеев, доцент кафедры телевидения Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения.
Добрый день, доброе время суток, как говорится сейчас, всем тем, кто будет смотреть эту программу не сейчас, не в прямом эфире, а потом подключится. Но если кто-то смотрит, то присоединяйтесь, чтобы в нашей беседе было не два человека, а как можно больше.
Мы готовы на комментарии отвечать в этот раз. Пишите. Михаил Михайлович, большое спасибо, что вы с нами. Я знаю, что сейчас у вас очень жаркое время, как у всех преподавателей, потому что все закрывают свои плановые долги, внеплановые долги. Это всегда горячая пора. Вот. И, в принципе, когда я вас представил, для тех, кто вас знает, уже, в принципе, все сказано. Да? Наверное, дальше можно не продолжать. Но для большинства наших зрителей, вот расскажите о себе, вот это тот момент, когда можно просто звенеть любыми регалиями, какими хотите.
Ну, любыми я не буду, но давайте, раз мы находимся, во-первых, в лютеранской волне и в христианской радиостанции, я все-таки скажу немножко там более-менее связанное с тем, что сейчас здесь происходит в этом пространстве. Я действительно преподаю в Институте кино и телевидения, на кафедре телевидения. За моими плечами не только преподавательский опыт, но еще и работа на телеканале там порядка 15 лет. А до этого я начинал с позиции простого режиссера, а закончил руководителем петербургского филиала федерального телеканала. Мне приятно, что мы находимся сейчас на радио «Теос», потому что также в начале 2000-х годов я работал на этой радиостанции, вот в этих самых помещениях, где мы сейчас находимся, и даже в какой-то момент стал главным редактором радио «Теос». Но ушел я с этой радиостанции, считай, ровно 20 лет тому назад, в 2003 году, в июне, я не помню точно числа, так что вот празднуем 20-летний юбилей отсутствия на радио «Теос» меня, я думаю, для него это большой праздник. Вообще по образованию я театральный режиссер. Так что поиграл и в театре, и на сцене, и даже поставил немножко, чуть-чуть, но с этим не завязал, и уйдя сначала на радио, потом на телевидение, а теперь еще вот так судьба сделала очередной интересный поворот, и я оказался в преподавательской деятельности, чему крайне радуюсь.
А чем привлекло телевидение? Вы начали с театра. Чем привлекло телевидение?
Это так сложилось. То есть не то, чтобы я бегал и стучался. Вот это тоже интересный момент. Не то, чтобы я бегал и стучался во все двери, пустите меня на телевидение, хотя всегда это интересно. Мама, я в телевизоре махать, ура, я здесь. Это здорово, это привлекает до сих пор огромное количество молодежи. Просто-напросто я окончил институт. Так получилось, что я уехал в Польшу. Какое-то время прожил там. Попутно с какой-то там учебой, которая там была, я еще и в театре ставил и играл чуть-чуть в таком полулюбительском. Затем я, когда вернулся сюда, то начал искать работу. Я умудрился вернуться из-за ностальгии, это совершенно верно. В 98 году, в августе, знающие люди поймут, что стряслось тогда в нашей чудесной стране. И, в общем, даже планы опять там мастер-курсом я нашел какой-то театрик, который можно было бы возглавить. Но он схлопнулся вместе с кризисом, и я был в поисках работы. Я какое-то время поработал штамповщиком на заводе, не больше месяца. Я ушел сам, хотя меня уже планировали уволить, потому что штамповал я, как хорошо, я попал на радио. Тогда вот мир медиа, мир радио бурно развивался, был крайне популярен, огромное количество FM, не только FM радиостанций существовало, я работал там, потом меня так знакомый пригласил на радио «Теос», где я с радостью работал, а потом, когда так получилось, что я ушел с радио «Теос», то мне как раз там, тоже немножко поискал, куда приткнуться, и как раз пригласили на телевидение, и вот так вот моя любовь с миром медиа вообще продолжилась, а с телевидением началась, и мне кажется, вполне себе интересно и успешно.
Ну, что-то взаимной была, как любая любовь.
Надеюсь, да, хотя разные периоды бывали.
Вопрос, который задаю всегда и всем. Михаил Михайлович, ваше отношение к вере. Вот у нас все-таки христианская передача, да, христианское радио. Мы говорим о людях в церкви, да, и в основном для людей в церкви тоже. Это ваше отношение к вере.
Ну, давайте так скажем, что если ответить кратко, я человек верующий. Но как у всякого нормального человека всегда возникает рефлексия, и я думаю, а насколько глубоко я верующий? А насколько вера проявляется в моих делах и так далее и тому подобное. Ну и отчасти работая в светском вузе, я как-то не очень афиширую там свою веру и конфессиональную принадлежность. Но если нужна какая-то строчка в резюме, там, графа в паспорте, то с легкостью могу ее заполнить. Я католик латинского обряда, причем я даже боюсь посчитать, сколько лет я глубоко в церкви. Я крестился, едва закончил школу, страшно сказать, в 88-м году, вот, но в сущности, ну, так, был такой период, такой, ну, крестился и так, и Бог с ним. Но с 1991 года, с осени, я хожу в церковь с завидным постоянством, ну, практически ежедневно. Вот. Сейчас как-то таких возможностей нету, но я такой, скажем, активный католик латинского обряда, и, может быть, слишком будет опрометчиво заявить, но сложно найти активного католика в Петербурге, который бы меня не знал.
Я уже с этим столкнулся, слышал о вас от католических братьев. Ну, в любом случае, прекрасная древняя традиция, очень плодотворная, она насыщенная традиция. Что вам вера дает в повседневной жизни, в вашей работе?
Да, вы знаете, что мне дает вера в моей работе, я не знаю.
Наверное, а в жизни?
Вот. А вот вопрос жизни, частью которой является работа, она мне дает очень многое. Я боюсь, что сейчас я скажу слова, которые не слишком будут звучать убедительно для людей, которые смотрят со стороны, и даже многих верующих, может быть, будут не то чтобы непонятно, но прозвучат банально. Но очень часто самые глубокие истины звучат банально. Так вот, вера придает смысл моей жизни. Я раздолбай иногда бываю, как верующий человек. Но в целом, если убрать Бога из моей жизни, наверное, ничего толком не останется. Да? Потому что, опять же, это несколько банальные слова, фраза, но абсолютно глубоко прочувствованная мною, говоря про Бога, все им движется и все существует. Это правда. То есть Господь Бог столько являл грандиозных чудес в моей жизни, своей любви, своей опеки, своей заботы обо мне, что ну, как-то было бы сложно и неправильно сомневаться в его существовании или не понимать каких-то, там, скажем, направлений, которым он меня подсовывает постоянно, подпихивая, подталкивая к чему-то. Я не понимаю, к чему. Наверное, я даже, как всегда, сбиваюсь регулярно с пути, но он ласково и нежно говорит: «Миша, а может быть немножко там поправее, полевее, а сейчас побыстрее, а сейчас стоит время подумать». И я, как маленький ребенок, не понимающий куда и что, но так, значит, пытаюсь его слушать, надеюсь, что в целом я понимаю, что он от меня хочет, но как оно на самом деле, мы узнаем, оказавшись по другую сторону этой земной жизни.
Совершенно верно, полностью согласен. И тут можно Виктора Франкла вспомнить, который говорил о том, что самая страшная жажда у человека – это жажда смысла. Вот, ну, слава Богу, что вы находите в нем утоление этой жажды. И желаю, чтобы у вас, для вас Господь был источником этой живой воды, ну, буквально до того момента, пока не будет сделан естественный шаг на ту сторону. Ну вот, я уже вначале упомянул, да, что, в принципе, для многих вас не нужно представлять, потому что когда говоришь, что Михаил Михайлович Фатеев, тебе говорят: «О!» И протестанты, и католики, и православные такие: «Фатеев». Некоторые даже добавляют: «Наш Фатеев». Mm-hmm. Вот буквально вчера была межхристианская встреча, посвященная освещению общественно значимой информации, да, так было сформулировано, про и контра. И вот на этой встрече как раз вот это тоже прозвучало. А Фатеев, наш Фатеев, вот прямо и от католиков, и от протестантов, и от православных, с таким огромным уважением.
Ну, можно как раз сразу прокомментирую, да. если не будет вопроса. На самом деле, есть очень глубоко уважаемый мной священник. Он когда-то работал здесь, в Петербурге, католически, а сейчас он работает в Москве, в посольстве Ватикана в России. Хотя он родом из России, из Советского Союза. И он сказал, что, вы знаете, своим призванием в жизни, как священника, я вижу содействие христианскому единству. И вот тут, как раз, когда он как-то произнес эту фразу, я пытался как-то в свое время думать, а что вот, как я делаю в жизни. Я в какой-то момент подумал, что, наверное, под этой фразой готов подписаться и я. Наверное, я еще тот великий двигатель экумизма и мотор. Но, во всяком случае, мне кажется, что очень многое, что мы делаем, мы должны делать вместе. И без христианского сотрудничества, и даже, скажу чуть шире, межконфессионального сотрудничества, ничего толкового в этом мире не произойдет.
Не взлетит тушканчик, да. Как говорится.
И я, конечно, не могу хвастаться опытом времен гонений церкви, потому что я был слишком маленький в те времена. Но, опять же, в конце концов, я в гостях у лютеранской волны. Я должен сказать очень важную вещь, что у меня есть глубокий личный опыт, опыт общения с моими друзьями лютеранами. Потому что я помню тот период, когда лютеранского храма, действующего в Санкт-Петербурге, не было ни одного. Был только в Пушкине. И ребята, которые жили здесь, уже тогда вернули Дом природы, ныне Церковь Святой Марии. Но там они служили богослужение, совершали богослужение только раз в неделю по воскресеньям. Это было здорово рядом с памятником Ленину. Ну, не Ленину, бюстом, там фотографии даже остались. Его накрывали тряпочкой и вот так молились. А потом и те, кто хотел помолиться еще побольше, публично, не только дома, приватно, куда им было пойти. И они шли на Ковенский, на тот момент, считай, единственный приход в Петербурге. И самое смешное, что с некоторыми мы общались, но я не знал какое-то время, что они лютеране. И даже помню, про кого-то уже знал, про кого-то нет, но помню историю 1993 года, когда Папа Римский Иоанн Павел II приехал с визитом в постсоветскую страну. Как раз Прибалтика была. Литва, Латвия, Эстония. И вот несколько автобусов из Петербурга с прихода Лурдской Божьей Матери на Ковенском отправилось в Ригу. Мы там молились, там розарий читали. В общем, все типичные католические благочестивые истории. А потом как-то по вдохновению этого мы решили, давайте сделаем молодежную группу, будем собираться, читать Священное Писание, ну и так далее. Вот. И сидим, читаем Священное Писание, обсуждаем, там народ пришел какие-то, и как-то девушка одна, которая там чуть ли не каждый день ходит в церковь нашу католическую, вот, или, ну, там, без имен, на всякий случай, там, какое-нибудь выдуманное имя, Фёкла, говорю, Фёкла, а ты-то что думаешь вот на это, по поводу этого отрывка? Говорит, а я не знаю, я не католичка. Говорю, как не католичка? Да ты тут каждый день, да на папу же ездил вот недавно. Говорит, не, я лютеранка, просто вот я сюда прихожу, а по воскресеньям-то меня здесь не бывает. О, как интересно. И более того, мы потом плотно дружили, она преподавала в воскресной школе, что не только вот так вот общением с ребятами, которые потом стали диаконами, пасторами, ныне очень известными, заслуженными, общались, дружили воскресными школами, ходили друг к другу в гости, и множество интересных, может быть, не очень масштабных, но интересных инициатив возникало из этого общения. У меня плотная, теплая любовь была с ребятами из протестантской церкви, со многими. Я очень люблю, безумно люблю представителей, скажем, пятидесятнического движения. Тоже много чего хорошего могу про них рассказать. И про совместные молитвы, и про совместные инициативы. Многое. То есть не могу не назвать это имя, что я очень признателен за дружбу и любовь к пастору Дмитрию Шатрову, епископу Дмитрию Шатрову. И с ним тоже многое в моей жизни связано. Поэтому это, ну, какой-то зов моей души. Поэтому я всегда готов к межконфессиональному сотрудничеству. Даже более того скажу, по определенным причинам, не будем вдаваться в эти тонкости, я всегда пытаюсь как-то воткнуть во всевозможные безобразия, которые организую или делаю, еще и иудейские истории. И, может быть, не всегда на открыто, хотя мы в свое время делали в течение 6 лет День иудаизма. Когда католики, ну, в первую очередь католики, и не только, приходили в синагогу, им там рассказывали про истоки веры для большего понимания и диалога. И это мы делали и в Большой Хоральной синагоге среди ортодоксов, и также приходили вот находящуюся недалеко отсюда реформистскую синагогу, которая около Авроры находится. И, в общем, это было плотное, интересное, яркое общение. Поэтому нас гораздо больше. То есть не надо думать, что это какой-то синкретизм. Нет, я твердо стою, как мне кажется, на основах своей веры. Вот. Но мне кажется, что слишком много нас объединяет, и общий жизненный опыт, и бэкграунд какой-то, чтобы мы сейчас начинали ссориться. И, к сожалению, и я заткнусь, честное слово.
Вот. Ни в коем случае.
Вот. И, к сожалению, я видел множество примеров того, как люди, которые раньше вместе были, сотрудничали, молились в одном храме, потом по каким-то причинам разделялись, и там, скажем, нет ничего общего между эллином и иудеем теперь. Все, да, не сотрудничаем. Да. Это какой-то ужас. Мы сейчас очень много теряем от того, что каждый строит свое независимое там, какое-то поселение, такой огородик. Маленький, но свой. Не предлагаю отказываться и делать какой-то колхоз, но все-таки время от времени имеет смысл устраивать какой-то праздник урожая, либо что-нибудь еще, чтобы вместе что-то совместно устраивать. И, кстати, привет лютеранам, которых безумно люблю, вот, в очередной раз. Например, огромное спасибо лютеранам из церкви Ингрии, правда, которые что сделали? Есть небольшая общинка людей, которые живут в курортном районе Санкт-Петербурга. И ездить из того же самого Зеленогорска, не говоря уже про Выборг и другие населенные пункты, в Петербург каждое воскресенье, ну, сложновато. В итоге долгими путями, не сразу, но по воскресеньям лютеране в Зеленогорске предоставляют свой храм для католиков. И там каждое воскресенье служится месса. То же самое. В Луге есть католический храм.
И там лютеранам предоставляют возможность.
Да, это же прекрасно.
Ну вот Петрикирхи предоставляет возможность совершения богослужений для англиканской общины, которая тоже существует в Петербурге, и мы приветствуем такие вещи.
Вот, это же хорошо.
Это прекрасно. Вот, ну, тут есть, конечно, проблема, которая, может, немножко выходит за рамки темы нашей сегодняшней встречи. Вот ее один богослов-практик так сформулировал, что когда мы, богословы, общаемся друг с другом, да, мы находим, пусть с трудом, но общий язык, вот, находим общие точки, да, умеем повернуться друг к другу лицом и обращать внимание больше на то, что нас объединяет, а не на то, что нас разъединяет. Но когда дело доходит до практики, возникает вопрос, грубо говоря, как будут распределяться результаты нашей совместной деятельности, да? Я тебе дам своих студентов, там, ты мне дашь свои деньги, а куда в итоге все это пойдет? Вот уже такая вот возникает дистанция. Вот, поэтому, ну вот существуем мы в таком парадоксальном единстве и разделении. Ну, в этом я стараюсь видеть провиденциальный смысл, что Господь так, может быть, премудрости своей устроил, что мы разные. И мы вот эту, мы разное видение вести Христовой несем к самым разным людям. Вот, да. Пусть, ну, будет разнообразие.
Пусть. И да. Даже более того, единообразие не получится, вне всякого сомнения.
Его
даже...
и не было никогда, да, в истории церкви.
Конечно.
Будем,
но,
объективны.
Даже если вдруг какой-нибудь хороший человек скажет, а давайте с завтрашнего дня мы все будем едины, и единообразие. Его не получится в любом случае.
Мы тоже пробовали так делать много раз. Результат всегда один и тот же. Результат отстойный просто. Как там в известном мультике, да? Самый худший отстой за всю историю отстоя. Вот. Но я недаром вспомнил встречу вчерашнюю. Вот. После этой встречи в кулуарах состоялся разговор, дискуссия такая небольшая, пока ждали обед. В частности, вопрос, как церквям стать видимыми для средств массовой информации? Вот эта проблема, она особенно тяжела для маленьких церквей. Ну, то есть, вот, мы можем сравнить церкви с разной морской живностью, да, там есть большие какие-то морские животные, рыбы, есть маленькие, крохотные, кто-то там вообще по дну ходит. Есть большие, да, создания, есть маленькие. И вот есть, например, на кита. Кита просто увидеть, он где-то там периодически показывается своим величием на поверхности, люди приезжают, чтобы его увидеть. То, собственно говоря, как быть маленьким рыбком? Вот кит медиин, да, а маленьким-то рыбкам, менее медийным, как быть? Как стать видимыми для средств массовой информации, а значит и для общества? Вы потому знаете, что сейчас того, чего нету в телевизоре, в картинке, того, в принципе, для многих не существует. Как стать видимыми?
Ну, тезис насчет того, что чего нет в телевизоре, того не существует, спорный, потому что один мой хороший знакомый, телезвезда Илья Юрьевич Стогов, вот, мой крестный сын, вот, и он рассказывает, что когда он работал в свое время, начинал на телевидении, то не было и дня, чтобы его не узнавали на улице, не подходили за автографом, не фотографировались и так далее. Сейчас он ежедневно ведет программу на главном городском канале, как они себя называют. Так вот, к нему давненько, по его же словам, уже никто не подходил и фактически не узнают. А если узнают, то только из прошлой жизни, а не сегодняшней. Более того, даже спрашивают: ну как ты, где ты, что-то давно тебя не видно. Учитывая, что он ежедневно торчит в эфире.
Инфопоток стал мощнее.
Да, вот именно в этом. Поэтому я думаю, что как раз в этом большой плюс для маленьких рыбок о том, чтобы не ограничиться только телевидением. Телевидение, да, вне всякого сомнения, самый массовый вид медиа сейчас на данный момент, то есть если мы попали, условно говоря, там, на Первый канал, на «Россию-1», нас увидят.
Да, не проблема. Там-то увидят всякое.
Да. Но вот все остальные каналы, увы и ах. Опять же, тот же самый канал «Санкт-Петербург» и канал «78», главные городские каналы оба, да, то их смотрит, вот согласно статистике, которую распространяет «Медиаскоп», порядка 1% жителей Петербурга. Ну, посчитайте. Мало. Это не те объемы. То есть, ну, да, эти люди тоже прекрасные, замечательные. Для кого, кто-то мечтает о 50 тысячах, это вне всякого сомнения. Ну, там, хорошо, 70 тысяч. Но, скажем честно, там, учитывая какого-нибудь блогера, это вполне себе там, маленькие цифры. Там, их количество зрителей исчисляется миллионами. Да. Это первый вопрос. Я как раз почему пытаюсь комментировать, потому что простого ответа на этот вопрос нет, потому что и он сложный. Но, тем не менее, давайте объединим телевидение и...
Ну, медиа в принципе,
медиа
вообще,
да-да-да. Потому что это будет правильнее. Это первое. Второе. А для чего мы хотим быть видимыми? Это тоже важно. Но я не буду брать крайние случаи, когда священнослужитель какой-нибудь церкви попался на какой-нибудь грешке, ну, и о нем все говорят.
Тут ты станешь китом волей-неволей. Да, 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 да. Паровозом,
но,
просто летящим вперед.
Хотим мы быть таким китом или нет? Конечно, нет. Вот. Дальше, следующий вопрос. Тут, опять же, как педагог, должен сказать, что из тех ребят, у меня каждый год через мои руки проходит там, порядка 60 первокурсников, как минимум. И они, я с ними общаюсь. Так вот, вопросами веры из них интересуются... Крайне мало людей. Крайне мало, это очень скромно говорю. Для них вопросы вот в их возрасте и сейчас, не только первокурсников, но и там чуть старше, до 4-го курса, вопросы веры у них примерно на одном и том же уровне, что голод в Зимбабве каком-нибудь. То есть вот это одного порядка. Это вообще не про них. И вместе с тем, когда у нас в конце первого курса проходит практика, ребята делают такой видеосюжет «Культура Санкт-Петербурга», и могут снять все, что угодно, о чем угодно, что как бы то ни было связано с культурой, то есть памятники, музеи, история, что угодно. Как минимум 3 работы посвящены, угадайте, какой церкви, мы на всяком случае на лютеранской волне, Анны Кирхи. Так. Вот, я вижу вашу реакцию. Ага. Вот смотрите.
Не удивлен, кстати
да,
говоря.
Обратите внимание, то есть по большому счету Анны Кирхи, церковь, приход, который популярен даже среди тех людей, кому вера не очень интересна. Там прикольные инсталляции, там тусовки, там, скажем, современное искусство со смыслом. И сказать, что, ребята, вы делаете неправильно, вы делаете нехорошо, вы делаете неканонично, было бы неверно. Потому что... При помощи этого люди громко кричат: ребята, здравствуйте, мы есть. Есть вам вера не только заключается в том, чтобы поставить свечку, она может быть любой, другой. И это привлекательно. Люди приходят. Выполняют они свою задачу? Да. Рассказывают ли Анна Кирхи? Да, думаю, про Анну Кирхи знают не только студенты, но вот выйдем на улицу и спросим: дорогие друзья, знаете ли вы что-нибудь про Анну Кирхи? Я думаю, ну не каждый, конечно же, но... Как минимум треть людей, которых мы встретим здесь, вот на улице, вот, на любой улице Петербурга, и даже здесь, не самая шумная улица, треть людей точно скажет, что они про нее слышали,
знали. Я это по знакомым знаю, которые не имеют отношения к церкви вообще. Вот. Но про Анну Кирхи я не знаю. Знают, как минимум, пили там кофе.
Вот. Чудесно. И возникает, знают, кит. Мы даже примерно знаем, почему. А дальше возникает вопрос, почему и у вас такая реакция, и у многих других лютеран? Потому что они говорят: стоп, ребята, это та ли известность, которую мы хотим?
Да? Такая дискуссионная известность.
Вот, дискуссионная известность.
Есть голоса про, есть голоса и контра.
Да.
Не все согласны, да, что вот община, к которой ты привык, которая для тебя формирует твое бытие во многом, да, задает тебе смысл, чтобы она превращалась в культуркирхе, да, как говорят.
Да, например.
Да, не все с этим согласны.
Ну, я в частности могу сказать, это не без относительно к Анны Кирхе, я скажу другое, что мы долго выгоняли ДК из церквей, а потом своими же руками делаем из церквей ДК. Возникает хороший вопрос, а надо ли это было делать? Пусть бы там, может, ДК и были, но не суть. К чему говорю? Что вот уже возникает вопрос. А дальше есть такая тема, которая связана с тем. Хорошо, мы не хотим какой-то такой славы, о которой мы сейчас так или иначе упоминали, и в первом, втором случае. А мы хотим какой-то славы, которая показывает суть нашей веры, показывает нашу жизнь и так далее. Важную причем. Абсолютно, я нисколько не ставлю это под сомнение. Но возникает вопрос, для меня это важно, неимоверно. А насколько это будет важно для широкого круга людей? Это вопрос, на самом деле, не только христиан. Это вопрос любого человека. А почему та история, которую я хочу рассказать, должна затронуть тысячи и тысяч людей? Чем она их зацепит?
Вот, Михаил Михайлович, прям вы предвосхищаете очередной вопрос. Мы входим в общение с медиа со своей позиции, да? У нас есть какие-то ценности, мы видим что-то очень важным, да? Вот у нас вот это важно, вот это важно. Это вообще классная штука, да? Тут благотворительность, тут у нас прекрасный, допустим, концерт, тут у нас вот, ну, будем вообще про всех христиан говорить, да, замечательный, грубо говоря, батюшка, вот, который прям такой духовный, который помогает людям почувствовать опору, да, прикоснуться к милости Божьей. А тут вот у нас там, не знаю, замечательный курс какой-то обучающий, там у нас кофейня, что-то еще. И все это так замечательно, ценно. А вот что ждет журналист, который приходит к церкви? Ну, предположим, да, вот волею судеб кого-то к нам занесло. С чем приходит к нам обычно средний журналист? Вот вы человек, который может с двух сторон посмотреть на ситуацию, да, со стороны человека церковного, христианина, и со стороны, с точки зрения журналиста. С чем к нам приходит средний журналист? Вот этот секрет откройте, чтобы мы поняли, с чем он приходит, что он ищет, что для него ценно.
Я сейчас попробую ответить на этот вопрос, но только есть одна маленькая тонкость. Ведь телевидение или, скажем, ну, медиа, давайте медиа возьмем. Медиа, они не только разные. Да? Есть канал «Культура» и есть канал, там, не знаю, «Life News», ну, какой-нибудь, да, или «Мэш», окей, хорошо. Да? Есть «Матч ТВ», и есть «Дважды два». Они разные. Вместе с тем, то есть у каждого канала есть какие-то свои приоритеты и задачи. Это первое. Второе, даже если мы возьмем какой-нибудь один канал, ну, давайте возьмем канал правительства города нашего Санкт-Петербурга, название выдумали. Вот. Там же тоже разные программы есть. Общественно-политические, культурные, исторические. И тут, конечно, зависит от того, посвященные, не знаю, там, благотворительности той же самой. Поэтому надо понимать, журналисты из какого отдела, из какой редакции к нам приходят. Потому что в зависимости от канала и от редакции могут возникать потребности журналиста в той или иной информации. Но давайте, не вдаваясь в тонкости и, скажем, подробности, давайте попробуем огульно на это посмотреть.
Обобщить.
И самая главная вещь, которая интересует журналиста, она интересует не только, чтобы ему было приятно пообщаться с вами, прекрасным человеком, или там со мной, во всех отношениях прекрасным, обаятельным, а в том, чтобы результат этой беседы, результат этой съемки, результат этого материала рабочего, который он взял, был бы интересен не только для маленького коллектива прихода, сколько там, 100, 200, 2, 3 тысячи человек, а был бы интересен для аудитории его СМИ. И вот опять я еще раз приведу пример. У канала «Санкт-Петербург» среднесуточная аудитория – это порядка, ну, давайте, 60-70 тысяч. То есть какие-то программы больше, какие-то меньше, но в целом 60-70 тысяч. То есть получается… Это не самый популярный канал в Санкт-Петербурге, так получается. Я не говорю про какие-то более крупные каналы. Таким образом, получается, я как журналист должен сделать материал, который своей тематикой, вопросами или какими-то другими там, точками соприкосновения будет интересен для аудитории в 60 тысяч человек. Не все из которых, там, скажем, лютеране, католики, православные и вообще интересуются верой. Чем-то этот материал должен зацепить вот минимум эту аудиторию. И дальше Это правда. Наша задача, если журналист к нам попал, или мы хотим, чтобы он к нам пришел, найти что-то такое, что поможет ему донести эту информацию до других. И тут как раз пример Анны Кирхи хорош, потому что они показывают, ребята, вот тут классно, тут интересно, тут неожиданно. Что может быть интересно для людей из огромного, ну, огромного количества людей? Совершенно не обязательно то, что, с чем они соприкасаются, иначе бы не читали книжки про то, о чем мы не знаем. Наоборот даже. Материал должен быть удивительный, неожиданный в какой-то степени. Может затрагивать как-то интересных, ярких личностей, о которых они не знали. Может показывать какой-то новый ракурс, да? Или какие-то важные общественные темы. Причем важная тема – это совершенно не обязательно та тема, которая непосредственно касается меня, но та, которая может случиться со мной, или та, которая, ну, скажем, мне интересна. Именно поэтому, скажем, в свое время, кстати, давайте вот, раз уж возвращаемся на христианские рейсы, из соседней страны приезжали к нам нашего бывшего постсоветского пространства такие медиа-деятели, которые учили всех и вся, как правильно работать с медиа. И один товарищ, который хвастался, он много чего хорошего говорил, но тут я с ним даже сцепился немножко. Хвастался тем, что я работаю там на телевидении где-то там. Он говорил, любое событие, где присутствует больше 100 человек, там обязательно должна присутствовать камера. Я тогда не знал, как сформулировать правильнее, но сейчас я могу сказать, что нет. Мы все это интуитивно-то понимаем. Потому что если бы это было так, то в таком случае около Ленинградского металлического завода каждый день должна была стоять съемочная бригада и смотреть, как утром туда входят,
смена а вечером заходит, да, обратно выходит.
И наоборот, не в наши времена, конечно, об этом говорить, но если выходит кто-то на одиночный пикет, то там один человек, то там этих камер будет с десяток. Да? То есть, знаете, общественная значимость не измеряется количеством людей, принимающих участие в мероприятии, а чем-то другим, то, что других волнует. И вот тут возникает вопрос. Ну, привет общине, не знаю, там, кому-нибудь ответственному за медиа, пиар-менеджеру, который поможет сделать журналисту так, чтобы этот материал был интересен. Или, может быть, даже подать этот материал так, чтобы он, ну, заинтересовал широкую аудиторию. Не знаю почему. Потому что это там яркая социальная тематика, проблема какая-то. И опять же, тут такой вопрос вот как раз. Может быть, возвращаясь к тому, о чем мы начали с вами говорить. Я искренне уверен, твержу и буду твердить, что вера дает смысл моей жизни. И тем людям, которые, если не дай бог, или дай бог, обратятся ко мне, я им примерно то же самое скажу. Но, как ни странно, вопрос смысла жизни, казалось бы, мы его задаем все, всегда перезадаем себе с завидным постоянством, но это какой-то такой вопрос, как ни странно, как мне кажется, может быть, со мной сейчас вступит в дискуссию и даже проклянут некоторые товарищи, что этот вопрос, который мы не публично обычно задаем.
И не в прямой форме.
Да.
Он в прямой форме нас... Нам не нужен, он скучный в прямой форме.
Да.
Господи, тебе нужен смысл жизни? Иди, иди с Богом, вот. Отсюда давай.
И поэтому это действительно важный вопрос. Это же важная тема. Все должны об этом говорить. Но, как ни странно, вот с этим предложением, дорогие друзья, я вас сейчас научу смыслу жизни, к сожалению, чаще всего так не работает.
Люди хотят собрать смысл жизни из маленьких кусочков,
да.
Как-то интимно, в тишине и не публично.
Вот. И поэтому, было. Как ни странно, это важная тема, но мы к ней должны подходить аккуратненько и с разных сторон. Поэтому вот попытка помочь светским журналистам как-то вот найти общий язык с аудиторией. Он же журналист не сам по себе, он такой привратник между информацией и аудиторией. Он открывает двери и помогает информации
проводник.
Дойти. Проводник.
Проводник,
и тут еще важный момент, заключающийся в чем? Сложность нас, традиционных, а иногда даже некоторых и нетрадиционных конфессий, живущих на наших Невских берегах, о том, что мы, конечно, традиционные, но мы маленькие. И, может быть, культура образующая, говорим и лютеране, и католики, мы здесь издавна, но на самом деле среднестатистический человек, живущий в Российской Федерации, даже в богохранимом городе святого апостола Петра, если у него возникает вопрос вера, церковь и еще что-то такое, он идет, конечно же, в культурообразующую конфессию Русскую Православную Церковь, Московского Патриархата.
Да.
Он не пойдет в Русскую Православную Церковь какого-нибудь другого патриархата. Или просто в Православную Церковь. Среднестатистически. Кто-то путем духовных исканий где-то как попадет туда, наверное. Может, там обретет свое счастье христианское. Но на самом деле среднестатистический человек пойдет именно в этот храм. Да, конкретно.
Я сам тому свидетель, потому что когда в юности начался поиск духовный, он начался именно через культуру, образующую, через культуру, образующую для нашей страны исповедание. Вот, это просто замечательно.
Поэтому,
и ну, это постоянно почти так работает.
Да.
Отклонения крайне редки.
Мне кажется, не стоит соревноваться с уважаемой православной церковью, что вот вы кит, но мы ките. Нет, не получится. Но в какой-то момент надо понять, что для чего мы это, вот с чего я начал, для чего мы работаем, что нам надо, потому что, наверное, сейчас все более и более актуальным становится вопрос, связанный с тем, что а нам нужна известность, или у нас-то медиа, которая работает на, ну, может быть, не очень крупную, но вполне себе крепкую христианскую общину. Вот, нашу или другую. Может быть, нам нужна медиа, которая помогает нам просвещать своих прихожан, быть с ними на связи 24/7, а не только раз в воскресенье.
Ну, это тогда получается внутреннее такое медиа, свое какое-то, да? Тут хорошо работают какие-то такие внутрицерковные каналы.
Да.
Как мне кажется. Но это тоже вариант. Это есть практически везде, да? То есть сейчас мы посмотрим на церкви, да, даже какие-то самые маленькие общины. Всегда есть какое-то медийное сопровождение. А вот как перейти-то границу вовне? То есть коммуникация внутри... Угу. Это более-менее ясно, да? Но люди заинтересованы в этой коммуникации уже по умолчанию, да? А здесь уже присутствует некий кит, которым ты сам являешься для себя. А, и ты, по сути, себя показываешь для людей, для которых ты имеешь ценность. А вот как...
Хорошо, я не хочу выглядеть каким-то гуру, который сейчас вам даст...
Это вообще вряд ли возможно.
Да-да-да, 100% работающие советы, но лишний раз стоит задуматься над тему... А зачем мне это? Что я должен с этим сделать? Ну, узнают обо мне. Что дальше? Да? И тогда подумать, если я просто хочу, чтобы увидели, что мы есть, ну, куда денешься от какого-нибудь хэппенинга или там ярких каких-то мероприятий, которые помогут... вот я есть.
Да-да-да, я жив, посмотрите.
Я жив, да, посмотрите. Там, может быть, что-нибудь также на уровне, в хорошем смысле, какого-то скандала. Почему нет? А если я хочу достичь чего-то другого, то, может быть, имеет смысл подумать, а как я это могу достичь. И тут, ну, как бы банально это ни звучало, но все маркетологи, специалисты из области общения с массовой аудиторией вам скажут, надо определить свою целевую аудиторию. Потому что целевой аудитории весь Петербург или огромное количество людей не может быть. Мы должны понять, кому в первую очередь мы хотим поймать.
Target group.
Да. Таргет группа, целевая группа. Мы понимаем, что наша целевая аудитория такая-то. И мы думаем, а как мы можем ее зацепить, каким образом она, там, скажем, что мы хотим от нее получить. И тут, ну, ничего не, и антихристианского в этом нет, но ничего и христианского в этом нет. Гарольд Ласвелл, его пятиступенчатая модель коммуникации, 5W... 5 вопросов. Кто говорит, кому говорит, зачем говорит, по какому каналу говорит и с каким эффектом говорит.
Вот. Если мы даже откроем Библию, мы посмотрим, что примерно та же логика отражена в писаниях христианских. Мы там наблюдаем целый набор эпизодов коммуникации, где вот прям подход осуществляется от человека к человеку очень грамотно, как бы с современной точки зрения бы сказали. Вот, прям вот по-научному.
Ну, сидя вот вы в колорадке, я без колорадки, я каюсь.
Я могу снять.
Ну, я каюсь перед всеми обычно, я хожу в бабочке, и, честно скажу, вот так получилось, что пришел без нее, вот, в более таком простом виде, но не, тем более не стоит заниматься толкованием Священного Писания и в такой форме, и тем более
так,
при духовном
лице. Давайте сделаем все-таки вот
хорошо.
Так.
При духовном
вот
лице.
Так, сравняем немножко.
Хорошо.
У нас в лютеранстве духовных лиц как таковых нет.
Хорошо.
У нас всеобщее священство.
Вот. Но тем не менее, тут я должен подхватить вас мячик и сказать, да, дорогие друзья, почитайте монолог Христа, диалог Христа с самаритянкой у колодца. Это чудесный способ общения с человеком, который вообще во Христе видит иудея и там уж точно общаться с ним не собирается. И как из человека, который воспринимает его максимально критично, превратить ее в друга, соратника и миссионера. Как это делается? Даже не будем трактовать, почитайте, вчитайтесь, подумайте, и думаю, там поймете все мои аргументы и очередные там аргументы к только что прозвучавшемуся тезису.
История просто огонь. Беседа Христа с самарянкой. Рекомендуем. Ну вот опять же, смотрите, с другой стороны, вот казалось бы, можно здесь вспомнить Мартина Лютера, который говорил, надо смотреть людям в рот, смотреть, как они говорят, да, о чем они говорят, и на этом же языке с ними общаться. Вот тут опять можно вспомнить вчерашнюю вот эту нашу межрелигиозную встречу. Общественно значимая информация. Казалось бы, вот ты схватись за общественно значимое, да, возьмись за острую тему и начинай о ней говорить. И вот вчера тоже мы об этом спорили, уже тоже в кулуарах. Как церковь может работать с острыми общественно значимыми ценами, да, темами, да, здесь очень легко стать популярным, да. Вот мой, например, собеседник сказал, что за такую популярность распнут тебя и тех, кто рядом с тобой, например. Как с вашей точки зрения, где вот эта грань между, точка баланса, вернее, да, не грань, точка баланса, наверное, между тем, что, с одной стороны, церковь должна говорить о важном, об экзистенциально значимом, да, в том, независимо от того, как оно вот сейчас здесь в нашей жизни проявляется, и...
консерватором, но я кое-что приведу в пример. Мне кажется, что одна из задач церкви – это жить не только днем сегодняшним, но мы должны жить на острие, потому что мы должны пытаться ответить на животрепещущие и острые вопросы для наших прихожан и людей вокруг. Да? Мы должны с ним быть на одной волне и на одном языке, с одной стороны.
Это потому что люди приходят с переживанием вот этого острия, не в себе, грубо говоря, да, они не на острие, они это острие в себе переживают зачастую.
Абсолютно верно. Но вместе с тем, в отличие от многих людей, верующие люди, у них перспектива жизни заканчивается не могильной плитой, а продолжается дальше. Некоторым издевательством звучит фраза, что там Бог с ним, с этой жизнью, вот давайте о будущем думать. Это правда, но она как-то не очень корректно звучит. Но, тем не менее, попробовать посмотреть на грядущее не только с дня сегодняшнего, а с перспективы какого-то времени. А что будет через 10-5 лет? Через 15? А также с перспективы дня грядущего. И вот тут вот дерзкий шаг с моей стороны на лютеранской волне, но привести в пример нынешнего Папу Римского.
Лютеране очень любят дерзость у нас прямо. Дерзость и свобода – это...
За что мы друг друга
любим? Прекрасные.
Вот. Например, что греха таить? Одна из будоражащих тем, которая сейчас бушует в мире, это, конечно же, конфликт на Украине. И Папа Римский, конечно, регулярно берет голос в эту тему. Но вместе с тем он пытается максимально далеко уйти от политики, переведя все это в духовное русло. Он именно поэтому его не очень любят с одной и с другой стороны. Именно поэтому, скажем, его, это правда, его безумно там ругают украинцы и поляки.
Вот, иногда волны доносят эту полемику.
Да. Почему он впрямую что-то не скажет и так далее?
Он должен заклеймить.
Да. Он должен заклеймить. Он должен, что там еще, дать какие-то, проклясть кого-то, еще что-то. А папа говорит о мире, о примирении, о том, что гораздо ценнее, чем сегодняшний момент. Он говорит о том, а что будет, по большому счету, завтра, послезавтра. Что будет, когда пройдет какое-то время, совершатся какие-то события. Я понимаю, что сейчас скажу по тонкому льду, но это очень важный момент. Мы должны понимать о том, а что не всегда... Церковь должна сосредоточиться полностью на дне сегодняшнем, но посмотреть на него с перспективы вечности. Это очень сложный вопрос.
Я абсолютно с вами согласен. Почему? Потому что, вот, например, для меня важны слова из Писания «Мир лежит во зле». И мы это не можем изменить, мы в этот мир вброшены. И мы с верой переживаем этот мир, лежащий во зле. И совершенно справедливо, с моей точки зрения, отметили, что иногда... На какие-то события нужно смотреть вот не с глазом сегодняшнего дня, а немножко взять не только в перспективу, да, в перспективу вечности, но и просто хотя бы в ретроспективу. И мы тогда увидим, что некоторые события вдруг начинают терять свою остроту, свой вес, потому что многие вещи были, есть и будут в истории людей, пока Господь не перевернет страницу мира в его существующем виде. То есть, по сути, мы живем в надежде... блаженной вечности, когда Господь откроет для нас свой дом. Вот. А этот мир всего лишь временное наше жилище, приходящая сень, такая палатка.
И опять же, церковь, мне кажется, должна быть на стороне тех, кто страдает, тот, кто мучается, кто находится в сложном положении. Не забывать тех, кто, конечно, рад, счастлив и силен, но и пришел к сирым и убогим Господь, и к ним должна прийти церковь. Нести им весть, благую весть о спасении не только в грядущем веке, хотя это важнее всего, но и сейчас сделать все, чтобы помочь этим людям. И, увы, в сегодняшней перспективе иногда очень сложно определить, что и как. В мире фейков, опять же, того же медиа, где
шумы какие-то,
шумы, вбросы,
бесконечные,
ложная
просто.
Информация, которая через какое-то время вдруг выясняется, что белое меняется на черное, а черное на белое, не стоит влезать. Надо посмотреть на все немножко, опять же, вот с перспективы вечности. Иногда благоразумнее промолчать, благоразумнее перевести, скажем, стрелки или, скажем, не стрелки, перевести фокус с острого, но сиюминутного, безумно острого, но сиюминутного к тому, что будет вечное. Ну, не знаю, там, нередко в наших ситуациях было, когда там, предположим, в юности, тебе нравится красивая девушка, ты безумно в нее влюблен, ты только об этом думаешь, это остро. Если ты берешь к священнику, предположим, говорит, ну, это не очень удачный ответ, конечно, Вася, священника, но он говорит: Вася, не переживай, не любите эту девушку, обязательно любовь, ничего. Потом будет новое. Какая новая? Мне только это нужна.
Жизнь-то она здесь,
да,
сейчас.
Да, здесь, сейчас,
да,
все.
Да,
вот
да,
только
да,
сейчас.
Другая?
Срочно, там, помолись, покади.
Сделай что-нибудь.
Чтобы все. Проходит какое-то время, и вдруг ты понимаешь, и слава тебе, Господи, что эта милая, красивая Фёкла не обратила внимания на тебя, и, может быть, не такая она и милая, и красивая была, и Вася нашел свое счастье в другом, и он с перспективы времени он понимает, насколько это все было глупо, хотя остро и ярко, да, вот. И, может быть, как раз вот найти нечто общее между там «Девушка, не трамвай» из серии «Не бежи, не беги, будет следующее», да, но с другой стороны, это тоже слишком цинично, но с другой стороны, помочь человеку выйти из этой острой, горящей сиюминутности чуть на более высокий уровень.
Ну, я это вижу так, что нам стоит думать в первую очередь об переживаниях, ценностях, ну, как говорят иногда компьютерщики, конечного пользователя, да, то есть вот того человека, который, вот, собственно говоря, страдает, а страдать он может по-разному, здесь, там, по любую сторону, любых линий, которые между людьми проходят. Вот что, в принципе, лежит в основе того, что мы делаем, ради чего, собственно говоря, мы вот это все и устраиваем. Показать людям, что у них есть некая точка опоры, да, к которой они могут обратиться, есть рука, протянутая к ним, за которую они могут взяться, и есть слово, которое может быть для них утешительным. Вот, собственно говоря, как мне кажется, основной посыл любых христианских медиа. И вот у нас буквально, наверное, одна минута. За эту минуту короткое напутствие нашим зрителям.
Да мне после тех слов, которые прозвучали, сложно что-то сказать. Да и аминь. Но разве что, если уж говорить про какую-то интересность для светских медиа со стороны нас, христиан, наверное, вера без дел мертва. И показывая свою веру через дела, которые мы делаем, наверное, мы можем и достучаться до тех людей, которым, может быть, интереснее посмотреть очередной скандал там, в мире шоу-бизнеса или матч футбольный между «Зенитом» и «Спартаком», как «Зенит», конечно же, выиграет. Но, тем не менее, вот пытаться рассказать разными доступными способами о том, что нас беспокоит.
Аминь. Спасибо вам огромное за внимание. Благословенного всем доброго дня. До встречи.
До свидания. С Богом.
Лютеранская волна.